наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденственной мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе о блудном сыне и великому 12-му празднику Сретению Господа нашего Иисуса Христа. Еще есть евангельских богачей, одевающихся в порфиру и весон, пирующих по вся дни светло, но при этом не знающих, что такое любовь и сострадание. Многие теперь еще можно встретить в душе восклицающих «Разорю житница моя и больше созижду». Многое теперь еще найдется корыстолюбцев, лишь в деньгах полагающих задачу и цель жизни». святитель Иоанн Златоуст говорит: «Поймите, братья, света сего мятеж и человеческой жизни суету. Бросается человек туда и сюда, и все усилия его вскоре погибают. Думает возвысить себя, и вскоре без вести остается, как облако расширяется и как сено иссыхает, как шум волн морских трубит о себе и как искра погасает. Беспокоится и ищет собрание богатств, и ничего не достигнув, умирает. Ему остаются грехи, а богатство его достается другим. Ему болезнь в будущей жизни, а иным пища от его стяжаний. Ему печаль, а иным сладость и пресыщение. Его на земле клянут и воздыхают от него, а другие в изобилии пребывают, от него плачут, а другие пользуются его именем, имением. Он в аде, а в дому его пресыщенные песни поют. Поистине здесь и в малой жизни человек сам себя мучает, а по смерти мучается вечно. Многоищущий здесь всегда к неправде готов и имеет чаяние лишь о корысти. И что такое гордость здесь величающегося, не более как малодушная дерзость, развиваемый пепел быстро, увядающая трава. Сегодня гордится, а завтра умирает. Сегодня в богатстве, а наутро с плачем сопровождается во гроб. Сегодня в порфиру облачается, а завтра мертвым износится. Тот, который сегодня грозит, завтра оплакан. Который сегодня хвалится имением, мгновенно разлучается с ним и сам не знает, куда идет. А между тем смертный по самолюбию мнит себя вечным. О, великое житие сего суета! Будем непрестанно помнить, что все на земле тленно и ничтожно, кроме совести и души бессмертной, что должно поэтому обогащать себя тем, что пойдет с нами в вечность, то есть делами добрыми, и что ужасный враг самому себе тот, кто в себя, а не в Бога, богатеет. Наступило время мужества и лет зрелых. Мы вошли в различные связи семейства, дружества, знакомства, вступили на путь служения общественного, взяли на себя различные обязанности. Многие из нас засвидетельствовали клятвою, что они будут верными поистине, непреклонными хранителями правды для себя и для других. Чего бы надлежало ожидать от нас после сего? Надлежало бы ожидать твердого и неуклонного исполнения своих обязанностей, мужественной борьбы с пороком во всех его видах, благоразумного употребления даров счастья, кому они посланы, и великодушного перенесения ударов несчастья, кого они постигли. Но, братья мои, скажите сами, многие ли могут похвалиться всем этим? Кто, бросив самый поверхностный взор на свои обязанности, не скажет: «Ах, я не исполнял и не исполняю их как должно. Сколько времени погибло и гибнет у меня напрасно. Сколько данных от Бога талантов погублено и теряется в суе. Многократно я решался на доброе и доселе творю худое. Вижу, что иду не тем путем, а иду непрестанно. И когда кончится во мне эта злополучная борьба совести со страстями, где конец моему душевному плену и рабству? Творец всемогущий, к Тебе молитва моя. Помилуй бедное создание Твое. Дай силы расторгнуть узы греховных навыков и страстей. Отврати очи мои, еже не видите суеты. коснись грехолюбивого сердца, да престанет биться для праха и тления. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, спаси меня от меня самого. Святитель Николай Херсонский. Покаяние искреннее, плач, очищенный всякой скверной, и преподобное смирение новоначальных такое имеют различие между собой, как мука теста и печеный хлеб. Ибо душа стирается и истончивается истинным покаянием, соединяется же неким образом и, так сказать, смешивается с Богом водою плача неложного. А когда от него разжжется огнем Господним, тогда хлеботворится и утверждается блаженное смирение, бесквасное и невоздымающееся. Посему сия священная и треплетенная вервь, или лучше сказать радуга, сходясь в одну силу и действие, имеет свои особенные действия и свойства. И если укажешь на какой-либо признак одного, то в то же время найдешь, что он служит признаком и свойством и другого. Первое и одно из превосходнейших свойств всей прекрасной и досточудной Троицы состоит в радостнейшем подъятии уничижения, когда душа распростертыми руками принимает и объемлет их, как врачевство, исцеляющее и поправляющее ее недуги и великие грехи. Второе свойство есть истребление всякого гнева. А третья и превосходнейшая степень есть совершенное неверование всем добрым делам и всегдашнее желание научаться. Преподобный Иоанн Лествичник.
Все Бог.
продолжаем сегодняшнюю передачу. Дорогие радиослушатели, в субботу у нас великий Дона Десятый праздник Сретения Господня. И в сегодняшней передаче мы напомним вам об этом величественном событии, которое вспоминает Святая Православная Церковь. Итак, событие праздника. И когда исполнившиеся дни очищения ею по закону Моисееву, говорит святой евангелист Лука о Богоматери и Богомладенце, вознесется его в Иерусалим, поставите его пред Господем, и еже дате жертву, яко же есть писано в законе Господне, яко всяк младенец мужеского полу, разверзая ложесна, свято Господеве наречется. За древние искупления израильтян от рабства египетского, смертью первенцев египетских, погубленных рукою ангела, закон Господень требовал от евреев, чтобы всяк перворожденный их младенец мужеского пола, как собственность Божия, приобретенная кровью чуждых первенцев, в сороковой день по рождении своем был принесен во храм Божий, посвящен Господу и искуплен у Господа. Это было представление или посвящение младенца Богу. Божественный законодатель, как перворожден все твари, яко первородный в избранных Божиих и яко первенец Девы Марии, исполнил закон Моисеев о первенцах, тот, которому надлежало освятить и искупить всех людей, был сам прежде посвящен Богу и искуплен. Ветхий деньми, давший древле на Синае закон Моисею, днись младенец видится, и закон, исполняя, в храм приносится. Цена выкупа за младенца мужского пола назначена была 5 сиклей, а за младенца пола женского — 3, и употреблялась на содержание служащих во храме. По приложенному в конце некоторых изданий славянской Библии толкованию слов еврейских, греческих и других без перевода в ней читаемых, равно и по сказанию Иосифа Флавия, сикль еврейский равняется 4 драхмам или 90 копеек серебрум. Итак, младенец Господь принесен был во храм Иерусалимский Богоматерью и Иосифом в настоящий день, который есть сороковой по рождении Спасителя. По закону Моисееву, жене, родившей младенца мужского пола, воспрещено было входить во храм в продолжение 40 дней. Это были дни очищения по закону. И по окончании сего срока мать новорожденного приходила во храм Божий для принесения жертвы Богу. В жертву приносили агнца и горлицу или двух горлиц, если не в состоянии были дать агнца. Черь Давида могла принести только последнего рода жертву. Хотя Мария, сделавшись матерью Господа, освятилась рождением Его и, не переставая быть девою, не имела нужды в очищении по закону общему, как нескверная, неблазная, нетленная и пречистая дева, но по глубокому смирению подчинилась предписанию закона. Тогда жил в Иерусалиме праведный и благочестивый старец Симеон, чая утехи Израилевы, и дух бе свят в нем. Ему обещано было, что он не умрет, не увидев Христа Господня. По внушению Духа Божия Симеон пришел во храм в то время, когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы поставить его пред Господом, принял Богомладенца на руки, почему и называется Богоприимцем, благословил Бога и изрек пророчественную песнь о Спасителе, ныне отпущающий раба Твоего Владыку по глаголу Твоему с миром. Яко видиста, очи мои, спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Иосиф и Матерь Божия дивились сказанному. Симеон благословил и их и продолжал пророчествовать о младенце. Се лежит сей на падение и на восстание многим во Израиле. И тебе же самой, святой старец, предрек Богоматери, душу пройдет оружие, да от многих сердец откроется помышление. Во храме была также 84-летняя вдовица Анна. Я же не отхождаше от церкви, постом и молитвой служащий день и ночь, и та в той час представшая, исповедавшаяся Господеве и глаголыша младенце всем чающим избавление в Иерусалиме, почему и называется пророчицей. Так ясно и величественно открылось божество в 40-дневном младенце. Чаявшими утехи Израилевы он был узнан и прославлен как Христос, Спаситель мира и Господь. Симеон, благословляя Бога, сказал: «Яко видисте, очи мои, спасение Твое, ежеси уготовал пред лицем всех людей». Жизнь праведника по воле Божией, как сказывает предание, доли обыкновенного продлилась, дабы он своими очами, узрев младенца Спасителя мира, с миром отошел от жизни настоящей. Воспоминание сретения Господа Симеоном и Анны в храме Иерусалимском. 40-й день по рождении Спасителя установлен и назван Церковью 12-й праздник Сретения Господня. Этот праздник есть древний. На него указывают в своих сочинениях отцы Церкви 3-го, 4-го и 5-го века. 3-го века Мефодий Терский или Потарский, 4-го святой Василий Великий Кирилл Иерусалимский, святой Амфилохий, епископ Иконийский, Амвросий Медиоланский, Григорий Ниский, Иоанн Златоустый, 5-го Феодот, епископ Анкирский. Из этого же века православная церковь имеет некоторые песнопения на День Сретения, изложенные Анатолием епископом Константинопольским. В VI веке при императоре Юстиниане с древним праздником Сретения Господня соединено Церковью воспоминание избавления Антиохийской и Константинопольской церкви от бедствий, коих зло постигло, простиралось и на прочие церкви и страны. В 528 году постигло Антиохию тяжкое и уже в третий раз повторявшееся бедствие землетрясения, десятидневное, от которого разрушились в этом городе многие здания и задавили много народа. В это время гнева Божия христиане глубоко чувствовали свое бедствие и нужду в милосердии Божием. С покаянием и молитвой обращались к Богу о помиловании, в уповании на всесильное имя Бога и Господа, Спасителя. Полуразрушенный землетрясением город назвали Градом Божиим. На вратах домов своих писали: «Бодрствуйте, христиане, Христос с нами». За этим страшным бедствием вскоре последовало новое. В Константинополе и окрестных странах его в 544 или, вероятнее, в 543 году появилась ужасная моровая язва, которая продолжалась 3 месяца, и под конец этого времени так усилилась, что ежедневно поражала смертью от 5 до 10 тысяч человек. В эти страшные дни всенародных бедствий одному из угодников Божьих открыто было, чтобы празднование Сретению Господню отправлялось торжественнее. В день Сретения, когда начали совершать всенощное бдение и вместе крестный ход, молясь Господу о помиловании, бедствия прекратились по благости Божией и заступлению Богородицы. Посему во всегдашние благодарственные воспоминания милости Божией и прекращение бедствий установлено Церковью в 544 году совершать День Сретения торжественнее с крестным ходом, который установлен как в Церкви Восточной, так и в Западной, где он учрежден святым Григорием Великим в 590 году. В VII веке Андрей Критский, в VIII Косьма Маиумский, святой Дамаскин и Герман, патриарх Константинопольский, в IX Иосиф Студит и другие украсили праздник Сретения многими священными песнопениями, ныне возносимые Церковью. Празднованием Сретения Господню Церковь исповедует и утверждает ту непреложную истину, что Христос явился мирови не мнением, не привидением, но истиною, и, следовательно, обличает тех древних лжеучителей, которые отвергали в Иисусе Христе естество человеческое, считая Его недостойным Бога и неистинным. Примером Иисуса Христа, посвященного Богу как первенца, Церковь внушает, что и мы, купленные ценой крови Христа, уже не свои. От рождения своего должны быть посвящены родителями Богу, дабы после сего и нам, по подражанию младенцу Христу, возрастать и укрепляться Духом, исполняясь премудростью и благодатью Божией. а в бедствиях нас, постигающих праздник Сретения, научает нас обращаться к Богу, всегдашнему и скорому помощнику и заступнику для призывающих Его с верою и истинным раскаянием. Освети мне каждого первенца, отдавай мне первенца из сынов Твоих, заповедал Господь Бог Израилю через пророка Моисея. Во исполнении этого повеления Божия, данного Богом израильтянам, принесли Богомладенца Спасителя святые родители Его, повествует Евангелист Лука, в Иерусалим, чтобы представить пред Господа. Пресвятая Дева Мария, говорит святитель Дмитрий Ростовский, преклонила колени пред Господом и с великим благоговением, вознося держимого ею Господа Иисуса, вещала «Се, о превечный Отче, есть Сын Твой, Его же послал Иси воплотиться от Меня спасения ради человеческого». «Се первенец Мой, но Твой первейший, Тебе соприсносущный и собезначальный». «Прими первенца, прими воплощенное от Меня Слово, им же утвердил Ты небеса, основал землю». Чудные глаголы, но дивные при этом изрек и старец Симеон, которому обещано было Духом Святым не увидеть смерти до пришествия Христа Господня, и который нарочито в этот час приведен был Духом Святым в храм. Присутствующие при этом дивились, слыша, что праведный старец вещает к младенцу не как к младенцу, но как к ветхому деньме и молится ему как Богу, имеющему власть жизни и смерти и могущему отпустить его к иной жизни или удержать здесь. Не была и не могла быть безмолвной при Сретении Господа и святая пророчица Анна, дочь Фануилова. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. «Анна видела, — говорит святитель Амфилохий Иконийский, — Господа младенцем, видела дары с Ним и за Него принесенные, но не приткнулась сомнением о возрасте младенчества. Возвещая всем предстоящим могущество Господа, она как бы так говорила к собравшимся людям: «Видите ли сего младенца, сосущего сосцы, покоящегося у недр матери? Он сотворил веки, он утвердил небеса, он распростер землю. Не соблазняйтесь возрастом младенца, ибо он и младенец, и собезначальный отцу, и никто не может исповедать род его. Он и немодствующий младенец, и вместе дарующий мудрость, и отверзающий уста, родившийся от девы, и непостижимый, зримый и необъятный». Свидетельство Божественного Евангелия, старец Симеон был человек праведный и благочестивый, ожидавший утешения Израилева, и Дух Святый пребывал на нем. Ему было возвещено от Бога о приближающемся пришествии в мир истинного Мессии. Древние историки о получении Симеоном сего извещения повествуют так. По повелению египетского царя Птоломея был предпринят перевод закона Моисеева и книг пророческих, от еврейского языка на греческий. Для сего дела избраны были из всего еврейского народа 70 ученейших мужей. В числе их был и Симеон, как человек мудрый и хорошо знающий Божественное Писание. Переводя книгу пророка Исаии, Симеон дошел до слов: «Се дева в чреве примет и родит сына». Читая их, он усомнился, думая, что невозможно, чтобы дева, не имеющая мужа, могла родить. Симеон взял уже нож и хотел вычистить сие слова в книжном свитке и изменить слово «дева» на слово «жена». Но в это время явился ему ангел Господень и, удержав за руку, сказал: «Имей веру написанным словам, и сам увидишь исполнение их, ибо ты не увидишь смерти, прежде чем не узришь имеющего родиться от чистой девы Христа Господа». Уверовав в евангельские и пророческие слова, Симеон с нетерпением ожидал пришествия в мир Христа. Он проводил праведную и непорочную жизнь, уклоняясь от всякого зла и пребывая непрестанно в храме Божием. Там Симеон молился Богу, да помилует он мир свой и избавит людей от вселукавого дьявола. Когда Господь наш Иисус Христос по истечении 40 дней по Рождестве Своим был принесен руками пречистой Своей Матери по законному обычаю в храм, в это время пришел туда же и праведный Симеон, водимый Духом Божиим. Увидев предвечного младенца и родившую его пренепорочную деву, он познал, что сие есть обещанная Мессия, и сия есть дева, над которой должно было исполниться и исполнилось пророчество Исаина. Видя ее осененную небесным светом и сияющие божественными лучами, Симеон со страхом и радостью приступил к ней, принял Богомладенца на руки и произнес: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыку, по глаголу твоему с миром, яко видится очи мои спасение твое, ежеси уготовал пред лицем всех людей свет в откровении языком и славу людей твоих Израиля». После сего он пророчествовал о страданиях Христовых и о распятии его, а также и о Богородице, что душа ее пронзит оружие печали и скорби, когда она увидит сына своего, висящим на кресте. Достигнув глубокой старости, Симеон представился ко Господу. О нем пишут, что он прожил всего 360 лет, ибо Богу угодно было продлить жизнь святого старца, дабы он мог дожить до ожидаемого во все века вожделенного года, когда родился от девы безлетный сын, которому слава во веки. Аминь. Таково, дорогие радиослушатели, сказание краткое и напоминание о событии, которые Святая Православная Церковь вспоминает в субботний день 15 февраля по старому стилю 2 февраля. Сретение Господне. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и во вторую приготовительную к Святой Четыридесятнице неделю Церковь продолжает смирять гордость и призывает нас к смиренному раскаянию во грехах изображением неизреченного милосердия Божия ко всем грешникам, кои с искренним раскаянием обращаются к Богу. Это беспредельное милосердие Божие Церковь представляет на литургии чтением евангельской притчи о блудном сыне, по имени которого называют и самую неделю. Установление недели о блудном сыне относится к древним временам христианства. Кроме церковного устава, о ее древности свидетельствуют отцы и писатели церкви IV и V века, говорившие беседы в эту неделю, как-то святой Златоуст, Августин, Астерий, епископ Амасийский и другие. В VII-VIII, простите, веке Иосиф Студит написал канон на неделю о блудном, ныне поемы церковью в эту неделю. Притчу о блудном сыне Господь по своей благости и милосердию для предохранения нас от зла и неразлучных с ним бедствий раскрыл, что источник жизни святой, достойный и блаженный заключается только в благодатном союзе с Богом. Блудный сын, получивший от отца должную часть имения и в стране дальней расточивший свое наследие, изображает грешников, которые, удаляясь от Отца Небесного, тратят дары природы, общества и благодати, и с этой тратой неминуемо истощают и теряют все блага жизни, достойной, мирной и полезной. Сын, удалившись от отца, небоязненно начинает жить блудно. Блага и радости жизни в удалении от Бога постепенно оскудевают. За обилием последовали обнищание, голод, унижение и духовная смерть. Нищета, голод и унижение — эти лишения и меры небесного правосудия и милосердия, наказующего и исправляющего нас, сокрушили и смирили блудного, нищего, голодного, униженного и погибавшего. Он пришел в себя, почувствовал крайнюю степень своего заблуждения, решился возвратиться из страны дальней и греховной. При первой мысли заблудшего и духовно мертвого обратиться к Отцу с раскаянием, надежда и радость загораются в сердце его. Он идет к Отцу и с приближением к Дому Отеческому, к Церкви, надежда и радость его, эти первые блага жизни, становятся в сердце кающегося обильнее и ощутительнее. Благодать Божия предваряет его, умеряет и обогащает новыми дарами. Еще далече ему сущу узри его, отец его, и мил ему бысь, и тек нападе на вы его, и облобыза его. Кающийся и оживающий облекается в одежду первую, дается перси на руку его и сапоги на нозе. Полнота благодатного умерения и радости по совершенном обращении грешника к Богу запечатлевается вечным блаженным единением с Господом. И приведшие телец упитанные, закалите и ядши, веселимся, яко сын мой сей мертв бе и оживе, изгибл бе и обритеся, и начаше веселитеся. Были слышны пения и лики, такая радость бывает на небесе и о едином грешнице, кающемся. Но тому, кто, подобно старшему сыну милосердного отца, действительно не колиши заповеди Божии, приступих не превозносится постоянством своего служения Богу и не считает ближних своих недостойными помилования Божие, когда они с раскаянием обращаются к Богу, тому Отец Небесный по своему неизреченному милосердию обещает еще высшую всегдашнюю радость в неизреченном единении с собою. Чадо, ты всегда со мною еси, и вся моя твоя суть. Примером блудного покаявшегося церковь внушает, что никто не должен отчаиваться в помиловании и спасении, ибо близ Господь сокрушенных сердцем и смиренные духом спасет. А примером старшего сына научает не превозноситься своими делами. «Игда сотворите вся повеленная вам, глаголите, яко раби неключимые». То есть ничего не стоящие есть мы, яко еже должни бехом сотворите сотворихом. Итак, кто согрешил, да не умедлит покаяться и исправиться, кому Бог помог сохранить себя от греха, да не превозносится. Указывая же на причины гибельного удаления от Бога и предохраняя нас от такого заблуждения, Церковь словами апостола Павла, читаемый в неделю о блудном, внушает, что вся ми ледь, то есть позволена суть, но не вся на пользу, вся ми ледь суть, но не аз обладан буду от чего. Итак, блудный сын был рабом своих страстей, в рабской зависимости от своих чувственных порочных наклонностей, вместо того, чтобы эти наклонности иметь во власти своего разума и веры. Будучи рабом своих страстей, он соделал члены тела своего членами блужения. Но давайте еще раз прослушаем эту чудесную притчу о блудном сыне Евангелиста Луки, глава 15, стихи с 11 по 32. Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения», и отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешила против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». Отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и заколите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Евангелие от Луки, глава 15, стихи с 11 по 32.
Благослови душе мой.
Нам, внимательным слушателям притчи о блудном сыне, она многое напоминает и многое показывает к обличению и наставлению. Она обличает жизнь рассеянную, легкомысленную и беспечную, обличает безрассудные предпочтения чувственных наслаждений духовным радостям, показывает, как опасно нерадение о своем спасении, как жалко, скучно, пошло и низменна жизнь, восполняемая порочными удовольствиями. Христианину надо помнить, что задачи жизни требуют от него работы, труда, подвигов. Между тем мы часто ищем в жизни только игры. Играем всем, даже высшими запросами чувства. Но эта игра более опасна, нежели игра огнем. Христианину нужно помнить, что его высшая задача в жизни — самоотвержение, самоограничение. У нас же чаще всего вся жизнь слагается из страстных увлечений. Что всего печальнее, блудный сын свои увлечения называет самоотвержением. Христианину нужно помнить, что высшая задача его жизни — развивать в себе и хранить свою свободу. Но многие свободу обменивают на страсть, отождествляя ее со страстью. Свобода делает характер, страсть отнимает характер. Свободен тот, кто носит в себе Дух Божий. Где Дух Господень, там и свобода. Христианину нужно искать небо. Туда должны быть устремлены его ум, воля и чувства. Чаще же всего человек весь погружен в одни только земные интересы. Он смотрит на землю, как на свое вечное убежище. Наконец, христианин должен всегда быть с Богом. Ему и ему одному отдать себя, о нем об одном памятовать. Но чаще всего человек, как блудный сын в притче, думает больше всего о насыщении своего чрева. Будет время. Время страшное, когда все блудные сыновья и дочери, юные и зрелые и престарелые, нам известные и безызвестные, теперь веселые и беспечные, сердцем жесткие, нравом своевольные, тогда скорбные и отчаянные соберутся в один неисчислимый легион и станут пред судьей нелицеприятным Господом. Их спросят, почему они, быв детьми Божьими, непорочными и любимыми, превратили себя в людей, потерявших образ Божий, убивших в себе чистоту и благородство, доброту и нежность, простоту и ясность. «Что они?» — скажут в ответ. Да, что они скажут, о том будет повествовать Евангелие следующего воскресного дня. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. А мы прощаемся с вами, дорогие радиослушатели. Прошу простить меня за услышанные в передаче неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Незаметно мы приближаемся к началу Святой Четыридесятницы. Остается совсем немного, всего лишь 2 недели. Аминь.